Глава 11. Он принял Леонардо со свойственной ему очаровательной любезностью, дружески пожал художнику руку и усадил его в кресло. Пригласил его, чтобы посоветоваться о планах Браманте для нового монастыря в городе Имоле, с часовней, больницей и странноприимным домом. Чезаре желал сделать эти благотворительные учреждения памятником своего христианского милосердия. Агапито представил государю собрание хвалебных гимнов придворного поэта Франческо Уберти. Его высочество благосклонно принял их и велел щедро наградить поэта. Он требовал, чтобы ему предоставляли не только хвалебные гимны, но и сатиры. Секретарь подал ему эпиграмму неаполитанского поэта Манчони, схваченного в Риме и посаженного в тюрьму. Сонет, полный жестокою бранью, где Чезаре назывался отродьем блудницы и папы, восседающего на престоле, которым некогда владел Христос, кровосмесителем, братоубийцей и богоотступником. «Как прикажете поступить с негодяем, ваше высочество?» — спросил Агапито. «Оставь до моего возвращения», — тихо молвил герцог. «Я с ним сам расправлюсь», — потом прибавил еще тише. «Я сумею научить писателей вежливости». Известен был способ, которым Чезаре учил писателей вежливости. За менее тяжкие обиды отрубал им руки и прокалывал языки раскаленным железом. К Чезаре подошел главный придворный астролог Вальгулио с новым гороскопом. Герцог выслушал его внимательно, ибо верил в неизбежность рока. Вальгулио объяснил, что последний припадок французской болезни у герцога зависел от дурного действия сухой планеты Марс, вступившей в знак влажного скорпиона. Движением руки, отпустив звездочета, обратился он снова к придворному строителю. Леонардо разложил перед ним военные чертежи и карты. Это были не только исследования ученого, объяснявшие строение почвы, течение воды, преграды, образуемые горными цепями, но и произведения великого художника. Картины местности, как бы снятые с высоты птичьего полета, море обозначено было синюю краской, горы — коричневую, реки — голубою, города — алую. С совершенством исполнена каждая подробность площади, улицы, городов, так что их сразу можно было бы узнать, не считая названий. Казалось, будто бы летишь над землей, и с высоты видишь у ног своих необозримую даль. С особенным вниманием рассматривал Чезаре карту местности, ограниченной с юга озером Бельсинским, с севера — долиной речки, впадающей в Арно, с запада — Перуджей, с востока — Сиеною и Приморскую областью. Это было сердце Италии, родина Леонардо, земля Флоренции, о которой герцог давно уже мечтал. Чезаре наслаждался этим чувством полета. Ему казалось, что он и Леонардо понимают друг друга, что они сообщники. Он угадывал великую власть над людьми, которую может дать наука, и хотел для себя этой власти, этих крыльев для победоносного полета. «Благодарю тебя, мой Леонардо. Служи мне, как до сих пор служил, и я сумею тебя наградить. Может быть, есть у тебя какое-либо желание? Ты знаешь, я рад исполнить всякую просьбу твою». Леонардо, пользуясь случаем, замолвил слово за мессера Никола, попросил для него свидания у герцога. Чезаре пожал плечами с добродушной усмешкой. «Странный человек, этот мессера Никола. Добивается свиданий, а когда принимаю его, говорить нам не о чем». Помолчав, спросил, какого мнения Леонардо о Макиавелли. «Я полагаю, ваше высочество, что это один из самых умных людей, каких я встречал в моей жизни». «Да, умен», — согласился герцог. Пожалуй, кое-что и в делах разумеет. А все-таки нельзя на него положиться. Меры не знает ни в чем. Я всегда ему желал добра, а теперь, когда узнал, что он твой друг, тем более. Он ведь добряк. Нет в нем никакого лукавства, хотя он и воображает себя коварнейшим из людей и старается меня обмануть, как будто я враг вашей республики. Ну что же, пусть придет ко мне, ежели ему так хочется. Скажи, что я рад. А, кстати, от кого это намедни я слышал, будто бы мессер Николо задумал книгу о политике или о военной науке, что ли? Чезаре опять усмехнулся, как будто вспомнил вдруг что-то веселое. «Говорил он тебе о своей македонской фаланге? Нет? Так слушай. Однажды из этой самой книги объяснял Никола моему начальнику лагеря правила для расположения войск в порядке, подобном древней македонской фаланге. С таким красноречием, что всем захотелось увидеть ее на опыте. Вышли в поле перед лагерем, и Никола начал командовать. Бился с 2000 солдат, часа 3 продержал их под ветром и дождем, а хваленой фаланги не выстроил. Наконец Бартоломео потерял терпение, и хотя отроду ни одной книги о военной науке не читывал, во мгновение ока под звук тамбурина расположил пехоту в боевой порядок. И тогда все еще раз убедились, сколь великая разница между делом и словом. Было поздно, около 3 часов утра. Чезаре еще раз поблагодарил его за военные карты и велел 3 пажам проводить с факелами в знак почета. Леонардо рассказал Макиавелли о свидании с герцогом. Узнав о картах, снятых им для Чезаре с окрестностей Флоренции, Никола ужаснулся. «Как? Вы гражданин республики для злейшего врага Отечества?» «Я полагал, что Чезаре считается нашим союзником». «Считается!» — воскликнул секретарь Флоренции. «Да знаете ли вы, миссере, что если это дойдет до сведений сеньоров, вас могут обвинить в измене?»
«Неужели?» — простодушно удивился Леонардо. «Никола, я в самом деле ничего не смыслю в политике».
Они молча посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, что в этом чужды друг другу и никогда не сговорятся. Для одного как будто вовсе не было родины. Другой любил ее, по выражению Чезаре, больше, чем душу свою.